భగవతే వాసుదేవాయ.
ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ.
శ్రీమద్ భగవద్గీత యొక్క నైజ్ గ్లావ 9, సమయ సక్రదేన జ్ఞాని టెక్స్ట్ 3. అశ్రాదాన పూరుష
ధర్మస్యా
పరంతాపా అప్రాప్యా మా నివార్తాంతే మృత్యు సంసారవార్త్మాని. అశ్రాదాన పురుష అశ్రాదాన పురుష ధర్మస్య పరంతపా ధర్మస్య పరంతపా అప్రాప్యమాం నివార్తాంతే అప్రాప్యమాం నివార్తాంతే మృత్యు సంసారవర్త్మని మృత్యు సంసారవర్త్మని. అశ్రాదాన тех, кто не имеет веры. Пуруша. Такие люди. Апрапья. Дармасьясья. К религиозному процессу. Парантапа. О победитель врагов. Апрапья. Не обретая. Мам. Мне. Нивартанте. Возвращаются. Мритью. Смерти. Самсара. В материальном мире. Вартмани. На пути. Перевод. Те же, кто не имеет веры в преданное служение, не могут достичь меня, у победителя врагов. Поэтому они возвращаются в круговорот рождения и смерти, в этот материальный мир. Комментарий. Неверующие люди не могут заниматься преданным служением. В этом заключается смысл данного стиха. Вера возникает в общении с преданными Господа. Невезучие люди, даже выслушав все доказательства, приводимые в ведической литературе от великих личностей, все равно не имеют веры в Бога. Они сомневаются и не могут обрести твердость в преданном служении. Таким образом, вера – самый важный фактор развития в сознании Кришны. В Чайтанья Чаритамрите говорится, что вера – это полная убежденность в том, что просто служа Верховному Господу Шри Кришне, человек сможет достичь совершенства. Это называется истинной верой. Как говорится в Шримад Бхагаватам, Ятхатарор мула нишечанена трипьянти датсканда буджо пашаках пранопахарачьяча ятхендриянам тадхайва сарварханам ачьютэджям. Вода, оросившая корень дерева, благотворно действует на ветви и листья этого дерева. Пища, попавшая в желудок, вызывает удовлетворение чувств во всем теле. И точно так же служение Верховному Господу приводит к тому, что все полубоги и все живые существа оказываются довольными. Поэтому, прочитав Бхагавад-гиту, нужно сразу же прийти к соответствующему заключению, отказаться от всех других занятий и обратиться к служению Господу Кришне, Верховной Личности Бога. Убежденность в этой жизненной философии и называется верой. Становление же этой веры и есть путь сознания Кришны. Существует три разряда людей, сознающих Кришну. К третьему разряду относятся те, у кого нет веры. Даже если они формально заняты служением Господу, они все равно не могут достичь высшей стадии совершенства. Скорее всего, они соскользнут с этого пути через некоторое время. Они, может быть, и начинают служить Кришне, но из-за того, что у них нет полной убежденности и веры, им очень трудно оставаться в сознании Кришны. В нашей миссионерской деятельности мы встречаемся с такими случаями, когда люди приходят в сознание Кришны, имея какие-то скрытые мотивы. Но как только они улучшают свое материальное положение, они отказываются от служения Господу и опять возвращаются к старому. Только благодаря вере человек может развить в себе сознание Кришны. Что касается развития веры, то тот, кто хорошо знает Священные Писания, описывающие преданное служение, и достиг непоколебимой веры, относится к первому классу людей, обладающих сознанием Кришны. Ко второй категории людей относятся те, кто не очень хорошо разбирается в шастрах, но кто сами по себе имеет твердую веру в то, что Кришна Бхакти, или служение Кришне, является наилучшим путем и с искренностью вступили на него. Поэтому они стоят выше людей третьего класса, которые не обладают совершенным знанием шастр и не имеют твердой веры, но благодаря общению с преданными и по простоте душевной пытаются следовать по пути преданного служения. Люди этого класса могут пасть, в отличие от верующих второго и особенно первого класса. Люди, принадлежащие к первому классу, непременно достигнут ступени совершенства в конце пути. Что же касается людей, обладающих сознанием Кришны третьего класса, то они, несмотря на веру в то, что преданное служение есть благо, еще не обладают подлинным знанием о Кришне, которое можно получить из таких источников, как Шримад Бхагаватам и Бхагавад-гита. Иногда эти люди проявляют склонность к карма-йоге или гьяна-йоге, а иногда впадают в тоску и беспокойство. Но однако, когда увлечение карма-йогой и гьяна-йогой проходит, они становятся преданными первого или второго класса. Вера в Кришну также подразделяется на три уровня, которые описаны в Шримад Бхагаватам. Привязанность первого порядка, второго порядка и третьего. Но те, у кого нет веры, даже после того, как они услышали о Кришне и о совершенстве преданного служения, что все это, те, кто думает, что все это лишь хвалебные речи, находят этот путь очень трудным, даже если они внешне заняты преданным служением. У них мало надежды достичь совершенства. Таким образом, вера очень важна для преданного служения Господу. Ашрададанах пуруша дармасьясья парантапам апрапьямам нивартанте мритюсам саравартмани. Те, кто не имеет веры в преданное служение, не могут достичь меня, о победитель врагов. Поэтому они возвращаются в круговорот рождения и смерти в этот материальный мир. Итак, в этом стихе говорится, что несмотря на то, что преданное служение обладает всеми теми качествами, которые перечислены в предыдущих двух стихах, Раджавиди, Раджагухим, Павитрам и Дамуттамам, несмотря на все огромные преимущества преданного служения, и несмотря на то, что этот процесс легкий, на то, что это самое совершенное знание, на то, что он очищает, несмотря на все это, если человек не развивает в себе веры в преданное служение, он не сможет этим заниматься. Ашрададана куруша дармасья сья парантапа. Вера – это тот самый начальный импульс, который толкает человека заняться преданным служением. Нам нужна эта небольшая вера. И в сущности, Шрила Прабхупада объясняет, в чем заключается эта вера. Эта вера, по сути дела, заключается в том, что человек верит в то, что есть некий единый источник всего сущего. Что у всего сущего есть корень, из которого оно вырастает. Что все это возникло здесь не случайно, не просто потому, что непонятно почему, так? Что у всего этого есть некая причина. Это простое и очень логическое заключение. На самом деле, любой человек может понять, что у всего сущего должна быть причина. Иначе как оно все возникло? Так, в Бхагавад-гите в 15 главе описано древо материального мира. И говорится, что корень этого материального мира, корень материального существования очень трудно обнаружить, потому что он находится очень далеко и глубоко. Но тем не менее, как говорится тут, ятхатарурмула нишечанана, понять, что этот корень существует, может каждый. Понять, что есть какая-то причина у всего сущего, может каждый. Это на самом деле не так трудно. Как иногда люди говорят, там, это очень частый аргумент, почему-то атеисты думают, что это совершенно убийственный аргумент. Когда им говоришь о Боге, они говорят, ну хорошо, ладно, Бог создал этот мир, предположим, но кто создал Бога? Так они думают, что все, они тебя поймали. Но на самом деле это глупое совершенно утверждение, потому что рано или поздно человек должен сказать про что-то, что у этого чего-то нет никакой другой причины. Либо он говорит про то, что этот материальный мир никто не создал, и значит, его никто не создал, значит, у него нет никакой иной причины. Значит, этот материальный мир, материальная энергия является источником всего того, что мы видим вокруг. Либо он должен сказать, что есть некая сущность, которая его создала. В конечном счете, Бог по определению, по самому определению является тот, кого никто не создал, так? Бог – это тот, кого никто не создал. Это конечная причина всех причин, она должна быть. Неважно, как мы ее назовем, и неважно, что мы определим, но, по крайней мере, человек должен понять эту простую истину, что есть источник всего, откуда-то это все возникло. Так? Скажем ли мы, что это возникло из большого взрыва или еще из чего-то? Некоторые люди говорят, что все это возникло из ничего, так? Что было большое ничто, большая такая пустота, так? Просто пустота, которую невозможно даже представить. На самом деле пустоту невозможно представить. Что такое пустота? Никто не знает, что такое пустота. И вдруг непонятно, вдруг из этой пустоты появилось все то, что мы видим вокруг. Так? Вот. И эта теория очень нравится ученым, там, физики, которые ни за что не хотят признавать существование некой конечной причины всех причин. Они говорят, что эта причина, она может и была, но она есть ничто. То есть, значит, ее в сущности нет. Так, что вот было это ничто, и вдруг из этого ничего появилось что-то. И они пытаются создавать теорию. Они придумали понятие квантово-механического вакуума. Это вакуум, они должны объяснить, как это из этого ничего появилось что-то. Поэтому, соответственно, возникает представление о квантово-механическом вакууме. И они описывают, они исписывают многие-многие страницы, чтобы описать структуру этого квантово-механического вакуума. Это ничто, но тем не менее, чтобы описать ее, нужно потратить много-много страниц. Что же это за ничто, которое имеет такую сложную структуру? Так? И из чего эта структура состоит? То есть, на самом деле, здравомыслящий человек может сразу же откинуть это глупое предположение, что из ничего возникает что-то. Этого мы не видим, и этого, ну, это в действительности на самом деле очень глупо. На самом деле мы остаемся только с двумя выборами. В сущности, либо мы говорим, что все то, что мы видим вокруг, в конечном счете возникло из материи, а материя всегда была здесь. Просто всегда была материя, так или иначе, в тех или иных формах, и потом в результате постепенного эволюционного процесса возникло все то, что мы видим. Либо мы говорим, что причина этого обладает какими-то качествами. Когда мы говорим, что это Бог, то мы подразумеваем, что за всем этим, за планом творения стоит какой-то осознанный план, стоит разум. Прежде всего, когда мы говорим «Бог», мы имеем в виду, что у Бога есть сознание. Четана сетананам эковагунам йовидатхатит каман. Он является сознающим, среди многих сознающих, как говорится в Катха Упанишад. То есть, по сути дела, мы оставлены с двумя выборами. Либо мы говорим, что причина всего того, что есть, бессознательная. Она не имеет сознания, и потом в результате какой-то эволюции это сознание каким-то образом возникло. Либо мы говорим, что у этой причины есть сознание, и что все то, что мы видим вокруг себя, возникло в результате какого-то осмысленного в большей или меньшей степени действия этой сознающей причины. Теперь очень логично спросить, если мы предположим, что все это возникло из некой бессознательной причины, из материи, просто так или иначе в результате большого взрыва, то можно спросить, откуда потом возникло сознание? Откуда у этой несознающей материи возникло сознание? Как оно могло появиться? Так? И это очень сложный вопрос, на который никто не может ответить. Они говорят, в результате эволюции. Но какова направляющая сила этой эволюции? Кто направил ее к тому, чтобы в результате этого возникло сознание? Как из этого несознающего чего-то, что по определению не имеет сознания, вдруг появилась некая принципиально иная сущность? Так? Это очень трудно предположить, если представить себе, что возникло новое качество, совершенно иное качество. Как оно возникло? Люди, которые изучают природу сознания, они не могут ответить на этот вопрос. Они не понимают, что такое сознание. Поэтому им приходится сказать, что они чешут голову в затылке, и потом они говорят, на самом деле это сознание, качество сознания есть уже в самой материи. В самих атомах есть сознание. Каждый атом. Атом водорода, он чуть-чуть сознает себя. Он думает, я там атом водорода. Вот, атом углерода тоже. У них у всех есть сознание. И потом просто... И тогда это можно. Тогда можно представить себе. Тогда действительно... Это на самом деле очень простой философский принцип, что следствие должно в том или ином виде присутствовать в причине. И если мы видим, что вследствие, то есть в материальном мире, который есть сознание, появились живые существа, обладающие сознанием, то значит сознание так или иначе должно было, в той или иной форме должно присутствовать в причине. Поэтому они говорят, хорошо, атомы обладают сознанием, так? Но тогда очень логично спросить, а почему это сознание проявляется только в определенной комбинации атомов? Почему в любой другой комбинации атомов а это сознание не проявляется? Почему комбинация атомов, которая состоит из белков, нуклеиновых кислот и всего остального, сознает, а другие комбинации атомов, например, вот магнитофон или еще что-нибудь, не сознают? Почему одни комбинации атомов, если сознание изначально присуще самим атомам, то почему одни комбинации атомов проявляют это качество, а другие комбинации атомов не проявляют эти качества? Так, и никто ответить на этот вопрос не может на самом деле. Ну, они говорят, ну, так вот, так получилось. Да? Или они начинают говорить, откуда ты знаешь? Может быть, они сознают. Может быть, этот магнитофон, он там работает и при этом думает, так сказать. Может быть, он не просто записывает, а при этом еще осмысливает, что же тут такое говорит. Некоторые ученые говорят, что а откуда ты знаешь, может быть, компьютеры обладают сознанием. Они все надеются, что так или иначе, если они будут строить, создавать все более и более сложные комбинации атомов, то на каком-то этапе вдруг это сознание проявится. Так? Они говорят, что... Я разговаривал сам с одним ученым. Он говорит, а откуда ты знаешь? Может быть, компьютер уже осознает себя. Может, он уже там так или иначе думает что-то про себя и как-то там размышляет, еще что-то делает. Вот. Но тогда непонятно, почему он никак не проявляет этого сознания. Предположим, он сознает, но почему он никак не проявляет этого сознания? Этот несчастный компьютер, так, я его каждый раз включаю и выключаю. У меня есть компьютер. И каждый раз, когда я его выключаю, этот компьютер должен умирать. И он должен биться в предсмертной агонии и просить меня, пожалуйста, не убивай меня так или иначе. Моему существованию, сознательному существованию приходит конец. Вот. Почему-то он не убегает от меня, когда я пытаюсь его выключить, чтобы так сказать, спасти свою жизнь. Кто-то может сказать, что он не убегает от меня, потому что у него нет ног. Так, но у него есть динамики, он мог бы закричать при этом, молиться о пощаде. Или кто-то может предположить, может быть, он сочиняет там предсмертные стихи, опять мой час настал, и записывает их тайком где-нибудь на жесткий диск. Но всего этого, на самом деле, реально всего этого не происходит. Очевидно совершенно, что это просто груда железа, которая не сознает себя, которая просто делает то, что я скажу ему делать. Я говорю ему что-то делать, он делает это, потом я выключаю его, он выключается, и он как был, так и остался. Так? Он не просит у меня есть, когда, например, я выключаю его из сети, так, и он не говорит, что я проголодался так или иначе. Правда, иногда он начинает при этом пищать, потому что там у него вставлены сигналы. Но очевидно совершенно, что он не обладает сознанием как таковым. Вот. И, в принципе, очень легко можно понять, что если мы говорим об изначальной причине всех причин, если мы постулируем существование некой причины, а она должна быть, этот корень должен быть, это очевидно совершенно, то мы должны понять, что все то, что мы видим здесь, все то, что мы видим вокруг себя, все то, что есть в нас, так или иначе, в той или иной форме должно присутствовать в ней. Что эта изначальная причина всех причин должна обладать разумом, она должна обладать умом, она должна обладать памятью, она должна обладать эстетическими чувствами и так далее и тому подобное. Это очень легко, в сущности, дедуктивно вывести. И таким образом мы приходим, по сути дела, к пониманию Бога. Некоторые говорят, тогда ученые говорят, что на самом деле, чтобы избежать этого, чтобы так или иначе избежать вот этой проблемы того, что все то, что есть вследствие, должно быть в причине. Они говорят, что все то, что мы видим, всегда было. Не просто материя всегда была, но всегда была жизнь и всегда была разумная жизнь. У этого всего нет причины. Не просто у материи нет причины, но всегда была разумная жизнь, всегда были разумные люди. И жизнь является таким же атрибутом материи, как и сама материя. Везде, где есть материя, везде есть жизнь, говорят они. Вот. Но тогда приходится предположить, так как, тем не менее, мы видим, что материя находится в процессе постоянной эволюции, что она всегда развивается, что где-то есть жизнь, где-то нету жизни, то приходится предположить, что вот это все создалось, разум, разумная жизнь, все это создалось в результате вот этого самого пресловутого большого взрыва. Большой взрыв, все там взорвалось, и вдруг образовались люди, которые там разумные, сразу же. В тот же самый момент, как только произошел этот большой взрыв, все это должно было возникнуть там. Но это тоже очень трудно представить. Мы видим, что на самом деле причина отделена до какой-то степени от следствия. То есть, иначе говоря, если мы немножко пораскинем мозгами, мы можем понять, что Бог есть. Но тем не менее люди не верят в это. Мы можем сколько угодно доказывать человеку, что Бог есть, можем объяснять это, они говорят, да все равно его нету. Почему? Потому что они не верят. Сам Кришна говорит, матах паратарам нанят кинчи тасти дананджая, нет истины превыше меня, и все то, что ты видишь вокруг, подобно жемчужинам, нанизанным на нить. И что я есть источник всех духовных и материальных миров, что все исходит из меня, агам сарвасе прабаво. Все то, что ты видишь, на самом деле является как бы расширением меня самого. Сам Кришна говорит об этом, но тем не менее люди не верят в это. И возникает вопрос, почему одни люди верят в это, а другие люди не верят в это? Почему я, например, верю в это, а кто-то другой не верит в это? В чем, собственно, разница между мной и каким-то другим человеком в этом отношении? Это вопрос о том, почему, собственно, возникает вера. То, что вера должна быть, сейчас, немножко возвращаясь назад все-таки, что значит вера и почему вера нужна. Как Шрила Прабхупада объясняет смысл веры, он говорит, что вера заключается в том, что мы верим, что есть единый источник. И так как мы понимаем, что есть единый источник, мы понимаем, что мы должны делать по отношению к этому единому источнику. Иначе говоря, если есть какой-то единый источник, и если мы можем вступить во взаимоотношения с этим источником, то мы должны заниматься именно этим, мы не должны заниматься ничем другим. А если есть эта единая причина всех причин, с которой мы можем вступить в какие-то взаимоотношения, то зачем нам удовлетворять кого-то еще? Мы, рождаясь в этом мире, сразу же вступаем в различные взаимоотношения. Мы оказываемся обязанными очень многим. Мы обязаны своим родителям, мы обязаны нации, мы обязаны полубогам, которые все это создали, мы обязаны животным, мы обязаны очень многим живым существам. И наша деятельность должна заключаться в том, в сущности заключается в том, что мы отплачиваем, расплачиваемся с долгами. Мы пытаемся отплатить, удовлетворить всех тех, кому мы обязаны. Так? Все эти отношения, в которых мы находимся, они заставляют нас что-то делать. Мы обязаны там, я не знаю, налоговой инспекции платить что-то. Очень многим людям мы обязаны. Вот. Но и в сущности есть два способа. Один способ – пытаться удовлетворить каждого по отдельности. Я пытаюсь удовлетворить своих родителей, налоговую инспекцию, там, своих родственников, домашних животных, которым я обязан, полубогов и так далее, отплатить им свой долг. Или, если я понимаю, что все это исходит из одного источника, я иду прямо к этому источнику и пытаюсь удовлетворить его. Это два различных вида деятельности. И каждый человек, если он немного разумен, он может понять, что на самом деле удовлетворить каждого невозможно. Я могу пытаться всех удовлетворить, но чем больше я стараюсь, тем яснее я понимаю, что все эти попытки тщетны. Так? Каждый человек, который был на каком-то положении, например, президент храма, лучше всего знает это, что всех удовлетворить никогда невозможно. Всегда будет кто-то недовольный. Так. Более того, человек в сущности никогда не может удовлетворить даже свою жену. Так. Он пытается удовлетворять свою жену, но она все равно всегда остается недовольной им. Что бы он ни делал. Более того, чем больше он старается удовлетворить кого-то, тем более недовольным остаются люди. Вот. Поэтому, на самом деле, если человек знает, что есть некий единый корень, то ему нужно, самый логичный способ, это идти к этому единому корню и пытаться удовлетворять его. Это поливать корень, не пытаться поливать отдельные веточки, отдельные листочки, еще что-то. Удовлетворить корень, если корень будет доволен, все остальные будут довольны. Но тут возникает этот вопрос, почему одни люди делают это, а другие нет? Почему одни люди верят в это, а другие люди не верят в это? В этом, на самом деле, это очень принципиальный вопрос, почему так происходит. И мы должны постараться понять это. Что, собственно, порождает веру в человеке. И Шрила Прабхупада объясняет в начале комментария, что вот этим источником веры в человеке является общение с преданными Кришны. Как Вишванатха Чакраварти Такур, он очень интересно объясняет природу бхакти. Он говорит, что бхакти так же, как сам Кришна. Кришна приходит сюда не по каким-то причинам. Он приходит сюда не потому, что он обязан прийти, не потому, что его кто-то заставляет прийти. Он приходит сюда просто потому, что ему хочется прийти. И точно так же бхакти или вера, она приходит к человеку, потому что ей хочется прийти к этому человеку. Как говорится, «Ахайтуки апратихата». Бхакти не имеет никакой причины. Теперь нужно понять, что имеется в виду, когда мы говорим, что у бхакти нет никакой причины. Если мы просто скажем, что просто случайно, так или иначе, на одного так или иначе упала эта бхакти, а на другого она не упала. Так? Что просто кто-то там сверху раскидывал бхакти, на одну голову она упала, на другую не упала. То это не будет объяснением, потому что у каждой случайности есть какая-то причина. Просто сказать случайность – это не сказать ничего. Так? И когда мы говорим, что у бхакти нет причины, что она есть ахайтуки, что она приходит по своей собственной воле, имеется в виду не это. На самом деле, когда мы говорим это, имеется в виду то, что бхакти приходит к человеку по желанию преданного. Если преданный хочет, чтобы у меня появилась бхакти, то у меня появится бхакти. И так как сам преданный является носителем бхакти, то, по сути дела, бхакти сама является причиной самой себя. Она не имеет причины в том смысле, что у нее нет никакой другой причины, помимо нее самой. Что бхакти сама является своей собственной причиной. И Кришна, подчиняясь воле, желанию своего преданного, он так или иначе, если он видит, что какой-то преданный хочет, чтобы у другого человека получилось бхакти, то Кришна подчиняется этому. Он идет навстречу пожеланиям трудящихся, пожеланиям преданного, и говорит, если ты хочешь, чтобы у этого человека была бхакти, то у него появится бхакти. В этом на самом деле причина. Именно преданный является источником веры человека. Мы должны понять, что именно благодаря желанию преданного, так или иначе, по какой-то причине преданный когда-то захотел, чтобы у нас появилась бхакти, и эта бхакти появилась. Как я рассказывал эту историю про Гададхару Даса. Он очень хотел, чтобы у этого кхази появилась вера. И так как он очень хотел это, то этот кхази стал кричать «Хари бол, хари бол». Так он забыл, что он мусульманин, и что ему не к лицу это делать. В сущности, именно желание преданного является вот этим вот активным движущим источником бхакти. Если мы хотим, чтобы у кого-то она появилась, то бхакти появится. И именно благодаря желанию преданный распространяет эти книги. Иначе эти книги невозможно распространить. Как я помню, когда я в Москве я даю живые эфиры, люди звонят на радио и спрашивают, там, задают различные вопросы. Позвонила одна женщина и стала говорить, вот у меня есть сомнения, пожалуйста, рассейте эти сомнения. Мои сомнения заключаются в том, что, а может быть, Шрила Прабхупада все это создал, всю эту вообще вашу корпорацию, многонациональную, только для того, чтобы бизнес хороший сделать. Так он написал эти книги, и эти книги – это просто хороший бизнес. И вы все бизнесом занимаетесь. Вы продаете эти книги и живете на эти книги. Все остальное, то, что вы там говорите, это только так. Ну, просто так. На самом деле вы все делаете только для того, чтобы книги продавать. Вот, она говорит, может быть, вы как-нибудь рассеете мои сомнения? Я говорю, чтобы рассеять ваши сомнения, пойдите и попытайтесь сами продавать эти книги. И посмотрите, что у вас из этого выйдет. Как люди накинутся и будут покупать у вас эти книги. На самом деле, это самый ужасный бизнес, который только можно придумать. Продавать книги, в которых на каждой странице говорится, что ты не должен наслаждаться. Ты не должен наслаждаться, ты не должен наслаждаться, ты должен отбросить все чувственные удовольствия, ты должен перестать заниматься там, ну просто ужас какой-то, да, сексом и всем остальным. Вот. Какой это может быть бизнес? Кому нужны такие книги? На самом деле эти книги никому не нужны. Абсолютно, абсолютно никому. Люди боятся этих книг, они убегают от этих книг, по крайней мере, нормальные люди. Но именно благодаря желанию преданных, благодаря тому, что у преданных есть желание дать людям эти книги, благодаря тому, что у них есть желание дать людям бхакти, люди, тем не менее, вопреки своей воле покупают эти книги. Они сами иногда не могут понять, почему же они купили эти книги. И потом они не могут понять, почему они стали читать эти книги. И потом они не могут понять, почему они начали читать мантру. Как я, например, до сих пор не могу понять, почему я начал читать. Просто начал читать в какой-то момент. До этого не было никакого логической причины. Я не верил ни в какую Кришну. Я не хотел заниматься никакой йогой. Я хотел заниматься своей кандидатской диссертацией. Но, тем не менее, я почему-то начал читать мантру. И до сих пор читаю ее. На самом деле, причина этого только желание преданного, только милость преданного. Если преданный хочет проявить милость по отношению к кому-то, то шрада или вера в этот метод появляется у человека. В этом, собственно, суть всего того, что мы делаем. Как Шрила Прабхупада, он тоже, когда он ехал в Америку, он молился Кришне, он говорил: «Кришна, у меня нет ничего за душой. Я не способен убедить этих людей, которые поглощены, полностью завязли в этих чувственных наслаждениях. Как я их смогу убедить в истинности твоего учения? Я абсолютно не способен этого делать. Но если ты того хочешь, то, пожалуйста, сделай так, чтобы я это сделал». На самом деле это делает Кришна, но он отзывается на призыв своего преданного. Преданный хочет этого, и Кришна говорит: раз ты хочешь этого, то я сделаю это. Никаких проблем нет. Эти люди недостойны того, чтобы получить веру. Эти люди недостойны. Кто из нас, на самом деле, если честно, достоин того, чтобы получить бхакти? То, что заниматься бхакти-йогой. По крайней мере, про себя я могу однозначно сказать. Я недостоин этого. Но, тем не менее, по милости преданных, Кришна так или иначе делает что-то. Он вкладывает эту веру в сердце живого существа. И мы можем видеть, что чем сильнее, чем более сильной верой обладает сам человек, тем в большей степени он способен сообщить эту веру другим. Вера – это заразительная вещь, что если человек сам обладает сильной верой, как мы определяем чистого преданного, каково определение чистого преданного? Бхактивинод Такур дал очень хорошее определение чистого преданного. Чистый преданный – это тот, кто может других сделать преданными. Так. Очень простое определение. Вот. То есть преданный – это тот, кто сам обладает преданностью, и так как он обладает этой преданностью, он может дать эту преданность другому. Потому что у него есть эта преданность, он может внушить или дать эту преданность другому человеку. Этим преданный отличается в сущности от непреданного. И разница между преданным и непреданным заключается в том, что настоящий преданный, чистый преданный, постоянно сосредоточен на лотосных стопах Кришны. Как Баладева Видьябушина, он объясняет разницу между различными дживами. Он говорит, что есть разные дживы: освобожденные и обусловленные дживы. И среди обусловленных джив есть дживы в разной степени освобожденные. Между ними есть определенная градация. Есть дживы, достигшие разной ступени освобождения. И разница, критерий, который отличает одну дживу от другой, является степень их сосредоточенности на лотосных стопах Кришны. Чем больше человек сосредоточен на лотосных стопах, Харичарана Джушанам, он говорит, что чем больше человек сосредоточен на лотосных стопах Господа Хари, тем в большей степени он освобожден. В этом на самом деле критерий. И это характеристика чистого преданного. Чистый преданный – это тот, кто постоянно думает о Кришне. Как мне Джайпатака Махарадж рассказывал мне одну историю про то, как когда он стал гуру, само это понятие гуру, это очень, очень такое противоречивое понятие. Никто не знает, что такое гуру, кто такой гуру, кто такой чистый преданный. Все думают, что чистый преданный, он только что на аэроплане с Вайкунхи сюда спустился и тут так или иначе лилы свои разворачивает. На самом деле чистый преданный или гуру — это тот, кто сосредоточен на лотосных стопах Кришны. И этим определяется это. Как он мне рассказывал, что однажды после того, как он стал гуру и стал инициировать других учеников, к нему пришел один его духовный брат. Этот духовный брат поклонился ему, они давно не виделись, тот обнял его. И первое, что спросил этот духовный брат, он спросил: что ты хочешь сказать, что ты постоянно видишь Кришну, так? Имелось в виду, что, ну что, ты возомнил о себе, да, стал чистым, преданным, преманджана, чурита, бхакти, вилочанена. Всегда ты в сердце видишь игры Кришны, ты это хочешь сказать, да? Ты стал гуру, ты других интересуешь. Он сказал: нет, я не вижу Кришны, но я постоянно думаю о нем. В этом, собственно, разница. И в сущности, между созерцанием Кришны и думанием о Кришне нет никакой разницы. Если я думаю о Кришне, если я постоянно сосредоточен на Кришне, то тогда я смогу вложить бхакти в сердце другого человека. Тогда у меня тоже у самого есть бхакти, я могу вложить это бхакти в сердце другого человека. И тогда такой человек уже никогда не вернется в этом ритью самсара вартмани, в этот круговорот рождений и смертей. В этом суть этого. Иногда люди не понимают, что такое чистый преданный. Они не знают, кто такой чистый преданный. Иногда мы под влиянием этой уцахамай или еще какой-нибудь, на какой-нибудь другой стадии чистой преданности нашей, думаем, а собственно, чем я хуже чистого преданного? Так он обычный человек, у него две ноги, у меня две ноги. Так? Он мантру повторяет, я мантру повторяю. Так? Правильно? Он мантру повторяет, я мантру повторяю. Он Бхагавад-гиту читает, я Бхагавад-гиту читаю. Он прасад ест, я прасад ем. Я даже еще больше его прасад. Гораздо больше. Может быть, я еще более преданный. Поэтому он такой же человек, как и я. Он спит, и я сплю. Я еще на лекции по Шримад-Бхагаватам сплю. У меня есть много преимуществ. Иногда люди начинают думать, а собственно, что, почему он гуру, почему я не гуру? Я тоже могу стать гуру. Так? Но разница заключается в том, что такая же разница, как между коленкой и головой. Так? Коленка тоже круглая, и голова тоже круглая. На коленке волосы растут, и на голове волосы растут. Коленка твердая, и голова твердая. Разница в том, что в коленке нет мозгов, а в голове есть мозги. В этом разница. Разница в степени того, насколько человек поглощен Кришной. Это определение чистого преданного. Если он поглощен Кришной, как Бхактивинода Такур говорит, «Хэ Вайшнава Такура», в этой песне он говорит, что так как у тебя есть Кришна в сердце, ты носишь в своем сердце Кришну, о Вайшнава Такур, так как ты носишь в своем сердце Кришну, ты можешь дать этого Кришну другому. Если я не ношу в своем сердце Кришну, я его никому не смогу дать, потому что... Он говорит, что Кришна есть твоя собственность, Кришна принадлежит тебе, Кришна подчиняется твоим приказам. Ты скажешь ему пойти куда-то, и он сделает это. Ты скажешь ему, пойди из моего сердца в сердце того человека, и Кришна сделает это. Вот. Если бы Кришна не принадлежал тебе, ты не смог бы сделать это. И в этом смысл. На самом деле шрада или вера, мы должны понимать, что шрада или вера целиком зависит от нашего общения с преданными. Чем больше мы общаемся с преданными, тем правильнее мы общаемся с преданными, тем сильнее становится наша вера. И тем определеннее становится наш прогресс в преданном служении, тем вернее становится наше продвижение в преданном служении, то, что мы не пойдем обратно в этот круговорот рождения и смертей. Мы должны держаться за лотосные стопы преданных и прежде всего за лотосные стопы нашего духовного учителя. Если мы будем делать это, одним этим способом мы сможем достичь всего остального. И в этом заключается шрада на самом деле. Наша шрада – это вера в преданного. Мы верим в преданного Кришны, который дал нам сознание Кришны, благодаря которому мы так или иначе, несмотря на все наши анархии, несмотря на все наши грехи, которые мы совершаем, несмотря на все несовершенства, мы все еще держимся в преданном служении. И если мы будем держаться за него, то тогда мы сможем достичь всего. Как Вишванат Чакраварти Такур говорит, что энергия бхакти по природе своей подобна Кришне, она полностью независима. Она дает жизнь человеку, она вселяет в него энергию. Она делает на самом деле жизнь человека по-настоящему человеческой жизнью. И он говорит, что только животное, только человек, который не принимает бхакти, он находится на одном уровне с животными. Он ничем не лучше животных. Только животное не сможет оценить и не принять бхакти. У нас есть это бхакти. По милости, так или иначе, по милости преданных, мы получили этот бесценный дар. И поэтому мы должны держаться за этот бесценный дар, который дал нам Шрила Прабхупада и другие преданные, и идти дальше по этому пути. Иначе мритью самсара вартмани. Мы свалимся в этот мир и будем опять умираться, рождать. То есть, как это, наоборот, рождаться и умирать. Или умираться и рождать. Разницы нет. Может быть, есть какие-то вопросы?
Вот вы сказали думать о Кришне, вот если преданный еще не на высокой стадии, развитие, то повторение мантры в уме, то есть поскольку когда мы создаем скрипторкуни, это можно назвать думанием о Кришне?
Повторение мантры — это слушание, это шраванам и киртанам. Нет, думание о Кришне, размышление о Кришне — это когда мы непосредственно мысли о Кришне, память о Кришне приходит к нам. Мы думаем непосредственно о Кришне, о его философии или еще о чем-то. Повторение мантры основывается, это киртанам. И когда мы слушаем это шравана. Даже если это в уме. Неважно.
Объясните, пожалуйста, параллапа, которая входит в атом, и параллапа, которая находится в сердце нового существа. Как она действует? Там
же. Как она действует? В смысле, что значит, как она действует?
Ну, в смысле, вы сейчас сказали, что физики говорят, что атом чуть-чуть сознает.
На самом деле есть разница между параматмой, которая входит в атом, и параматмой, которая входит в сердце живого существа. Параматма, которая входит в сердце живого существа, это Кшира Дакашая Вишну. Это отражение Кшира Дакашая Вишну, который возлежит в молочном океане. А тогда как параматма, которая входит в атом, это Гарба Дакашая Вишну, который через Кшира Дакашая Вишну входит в атом. Есть небольшая тонкая разница между этими всеми вещами. Теперь когда физики, на самом деле это не физики, это нейрофизиологи говорят, что атомы, они спекулируют, создают такую теорию. Они на самом деле никакого особенного смысла туда не вкладывают. Они не имеют в виду то, что там в атоме есть параматма. Они просто говорят, они просто предположили это, что может быть в атоме водорода есть какое-то сознание. Они не думают, что там в этом атоме водорода находится четырехрукий Вишну, а в одном из рук у которого есть булава, в другой цветок лотоса, в третий там диск, в четвертый и там. Вот. Они не думают этого всего. Они не знают на самом деле природы материального мира. Вишну входит в каждый атом для того, чтобы соединять их вместе. А как говорится, что этот мир называется Прапанчикатая Будья. А Прапанчикатая — это все пять элементов смешиваются друг с другом, этим как бы. Сами по себе элементы материального мира не имеют никакого сродства, они сами по себе, они не могут смешиваться. Чтобы смешать их, Вишну должен быть там. Вишну в форме вечного времени входит в это, и он является вот этой вот связующей силой материальной энергии. Поэтому он входит в каждый атом, чтобы так или иначе направлять все это.
Но он все-таки входит в форме четырех.
Входит, конечно, он там.
Преданные, можно часто слышать выражение, значит, ты находишься на ментальной платформе. И иногда нам советуют сойти с нее. Вот как это осуществить практически?
Ты находишься на ментальной платформе. С платформы надо спрыгнуть, я так понимаю. Ментальная платформа. Имеется в виду, что человек слишком зациклился на собственном уме, он постоянно, так сказать, живет на уровне ума, в этом, на уровне ума. Как это сделать? Для того, чтобы сделать это, Шрила Прабхупада он иногда советовал, если очень так, ну, так сказать, совсем тошно становится, и ум постоянно что-то такое толдычит тебе, и ты никак не можешь избавиться от этого. Он говорил, что выйдите в поле, в чистое, и начните кричать «Харе Кришна! Харе Кришна! Кришна Кришна! Харе Харе! Харе Рама! Харе Рама! Рама Рама! Харе Харе!» Так и ум, он замолкает на какое-то время. Ты очень громко крикнул. На самом деле это очень большая проблема. Это проблема, которая в буддизме является одной из самых важных, потому что весь буддизм, он целиком находится на умственном уровне, так? Весь буддизм – это чисто умственное построение, и они говорят, что нужно с этого умственного, с этой умственной платформы, как вы сказали, прыгнуть в эту пустоту, так? Нужно так или иначе ухнуть в эту пустоту. Это очень сложно, во-первых, потому что пустоты нет, во-вторых, потому что ум, он трудный, поэтому что они делают? Буддийская практика заключается в том, что они дают человеку так называемая одна из практик – каан. Каан – это некая логически противоречивые утверждения. В этом утверждении нет абсолютно никакого смысла, потому что оно само противоречит самому себе. И они говорят, размышляй над этим. Так? И человек начинает размышлять. В конце концов, ум его совершенно сходит с ума. Там он полностью, он уже ничего не понимает, так сказать. И этот ум выключается. И на какое-то мгновение ум выключается, и так как до этого ум все время что-то говорил, и вдруг он перестал говорить, человеку кажется, что он находится в пустоте. Он думает, что я достиг нирваны. Но потом он все равно опять включается, опять начинает говорить. Так что это сложная вещь. Нам легче в этом смысле. Нам можно просто выйти и покричать что-нибудь.
А можно ли материю назвать?
Материя мертвая в том смысле, что она сама, она называется джада. Джада значит мертвая. Джагат или мир создан из джады, мертвой материи, которая не создает сама себя. Она, у нее нет сознания. Сознание проявляется в том, что, скажем, любое живое существо, даже мельчайшее, даже бактерия обладает сознанием. Почему? Потому что она ценит свое собственное существование. Она ценит уникальность своего бытия. Если ты погонишься за этой бактерией, она будет от тебя убегать, так? Потому что она испугается, что ты ее там съешь или еще. Вот. Даже муха, она летает, и если я попытаюсь ее поймать, она улетит от меня. Потому что она осознает себя. У нее есть вот это представление о том, что она существует, она живет. Так? Как Декарт сказал, cogito ergo sum, он сказал, что я мыслю, значит я существую. Но на самом деле не это является признаком, основным признаком сознания. Муха может не мыслить, тем не менее она осознает себя, она существует. Потому что там есть душа. В материи, просто вот в этой подставке, там нет души. Она ничего не понимает, она просто стоит тут и стоит. Вот. Поэтому материю нельзя назвать сознающей. Хотя там есть Вишну, но он находится там для другой функции, что ли, для другой. Пришло сюда. Если вы хотите, вы думаете, что я тише. Как говорится, виду ночи сухрица там. Кришна, Шинбата Свакота, Кришна, Пуни Шравана, Киртана. Хридиантах Сохья Бадрани виду ночи сухрица там. Кришна находится в сердце. Он находится внутри, в глубине нашего сердца. И он слышит, когда мы повторяем мантру, когда мы слушаем о нем, когда мы читаем Шримад Бхагаватам, он слышит это. Ему это очень нравится. И говорится, виду ноти сухрица там, тогда он сам в сердце берет метелку и начинает выгонять оттуда все наши анархии, грехи из сердца. Так он сам очищает нас. Сухрица там, он находится в нашем сердце, он наш доброжелатель. И когда сигналом для того, чтобы он начал действовать, является то, что человек начал повторять мантру, начал слушать о Кришне. В этом суть. В этом нет ничего плохого. Мы можем думать об этом, можем не думать об этом. Кришна все равно будет делать это.
Шримад-бхагаватам говорит, что Вератрупа является источником всех живых существ. И, следовательно, Вератрупа сверхдуша всех живых существ. А в каком плане? Значит, параматму можно считать как бы источником всех живых существ.
Вератрупа является вторичным источником всех живых существ. Все живые существа появляются здесь благодаря тому, что у живых существ есть определенные желания. Каждое живое существо, каждая форма живого существа олицетворяет определенные желания. Так? И, соответственно, Кришна снабжает эти живые существа определенными формами, чтобы они могли осуществить свои желания. Чтобы живое существо могло осуществить свое желание. Если, например, я не знаю, там, если у меня есть желание лакомиться там веточками, которые наверху, то я рождусь с жирафом. У меня будет очень длинная шея, так, потому что у меня было желание так или иначе иметь длинную шею. Вот. Но причиной всех живых существ изначально является желание живого существа. Кришна создает условия для возникновения этих живых существ. И он создает вератрупу, которая является как бы совокупной формой всех живых существ. В Вератрупе, в форме Вират, во вселенской форме, все эти живые существа находятся в скрытом виде, в непроявленном виде. Она содержит в себе все эти тонкие формы живых существ вместе с их кармой. И потом дальше, когда Вератрупа появляется, когда она проявляется, то возникает вторичный творец Брахма. И задача вторичного творца Брахмы непосредственно из Вератрупы проявлять эти формы и давать им возможность проявиться в грубом виде. Вот. То есть конечной причиной всего, как говорится в Бхагавадгите, 18 главе Бхагавадгиты, является параматма. Параматма является причиной всего, но такой непосредственной причиной, нимитта-караном, является в данном случае желание живого существа. Да.
Там же говорится, что у параматмы есть форма, значит, форма размером примерно 20 сантиметров. С другой стороны, мы знаем, что параматмы будет сверху красного. То есть каким образом это может быть 20 сантиметров?
Я не знаю точно. Если она находится, наверное, она в сердце, имеется в виду человек. Имеется в виду, что размеры параматмы — это вот между большим пальцем, расстояние между большим и указательным пальцем, насколько я знаю. Вот такой размер. И это зависит от человека. Это приблизительно как бы в среднем 20 сантиметров, но в зависимости от того, какие у него пальцы, может быть меньше, больше. Так? Соответственно, у другого живого существа, у него там могут быть какие-то другие измерения.
И каждый человек, он утверждается в той вере, которую он принял. И вот возникает такая одна ситуация. Верующий человек, допустим, христианство, ислам, сознание Кришны, он вдруг начинает бояться приходить к другому вероисповеданию, к другому религию. На чем основывается вот это возможность понимания? И как нужно видеть все это, чтобы не бояться, а относиться к другим верующим людям, как верующим. Вот
такой вот кому-то. Для этого нужно понимать, что такое вера. Вера в определении, которое дается здесь в Бхагавад-гите, и в определении, которое приводится в Шримад-Бхагаватам или в Читании Чаритамрите, это вера в метод. Это не вера в какой-то набор догм. Мы не верим в какие-то догмы, в то, что там, я не знаю, Кришна спаситель, или Кришна нас спасет, то, что он вытащит нас за шику из океана материального существования. Не в этом суть. Для того, чтобы заниматься преданным служением, нам нужно не вера в какой-то набор определенных истин. Для этого есть философия. Нам нужна вера именно в метод. То, что идя этим путем, то есть поклоняясь Богу, источнику всего, человек может достичь высшего совершенства и достичь всего того, что он только может. Если мы понимаем веру таким образом, то тогда никаких противоречий в сущности нету. Так, если мы понимаем веру как определенный набор догм, так как, то естественно совершенно, что я прихожу в какую-то другую группу, где другие догмы, так, и они в мои догмы не верят. Так, а у меня вся моя вера основана на этих догмах. У меня нет философии, по сути дела. Вся моя вера основана только на том, что у Бога есть один сын, этот один сын, он пришел сюда, его распяли благополучно, и благодаря тому, что его распяли, он меня спас. И все мои грехи таким образом он искупил. Так, и что это единственный способ спастись, потому что он только истинный свет, и никакой другой истины, никакого другого света нет, и он единственный путь. И, естественно, если я прихожу к кому-то еще, и мне говорят, что есть другой путь, я зажимаю уши и убегаю с ужасом, говорю, там вообще дьяволизмом они занимаются, сатанизмом они занимаются. На самом деле, должен быть реальный критерий, по которому мы можем судить непосредственно это. Эти люди очень странные иногда бывают, мне приходится с ними иногда общаться. Так ты им говоришь, что истинная религия учит человека милосердию. Так, милосердие, оно не конфессионально. Так это не есть какое-то конфессиональное качество. Истинная религия должна учить человека милосердию, чистоте, аскетизму и правдивости. И это абсолютно не конфессиональное определение религии. Так, теперь они все равно при этом зажимают уши и говорят, все равно вы сатане поклоняетесь. Я говорю, почему сатана вдруг... людей, которые совершали всевозможные грехи, по какому такому капризу сатана вдруг людей, которые совершали грехи, которые там были, прелюбодействовали, ели мясо, убивали, воровали, еще что-то, вдруг они становятся милосердными, чистыми, аскетичными и правдивыми. Так? В чем, в чем смысл? Почему у сатаны такие странные какие-то? Какая логика? Почему сатане нужно таким образом действовать? Почему он вдруг свой образ действий меняет? Они не могут объяснить это, но они говорят, все равно ваш путь ложный, потому что распяли уже. И вот, как распяли, то, в общем, уже все. Уже распяли. И уже, вот только это может искупить наши грехи, потому что распяли. А ваши грехи ничего не искупят, потому что у вас никого не распяли. Вот, ну, что на это можно сказать? Так, и при этом они говорят, дальше продолжается беседа, и они говорят, вы ужасные вообще люди, говорят, жуткие совершенно люди, потому что мы честно и открыто говорим, что вы, ваш путь ложный, а вы такие хитрые, что вы говорите, что наш путь правильный, и ваш путь правильный. И людям со стороны это нравится больше. Мы выглядим полными идиотами. А на самом деле это всего лишь ваш этот самый ваш политический маневр. На самом деле мы видим, мы можем понимать, у них есть своя вера, и эта вера дает им возможность действительно до определенной степени очиститься, действительно до определенной степени стать милосердными, чистыми, правдивыми и так далее. Мы можем видеть. И ровно в той степени, в какой они воплощают себе эти качества, они являются верующими людьми. И это не конфессиональный критерий. Мы можем видеть, если человек правдив, милосерден, чист и аскетичен, то у него есть вера. У него действительно есть вера, и это верующий человек, независимо от того, кем он себя называет. И он может себя как угодно называть, какие угодно там эти самые крестные знамения на себя накладывать. Если он не проявляет этих элементарных качеств, то он не верит ни во что. То это все просто слова.
Если бы они сейчас говорили, что те, кто культивирует невежество, попадают в темнейший район, невежества. Однако хуже те, кто совершает совершенствует так называемые знания. И следующий стих говорит, что мудрецы объяснили нам процесс совершенствования знаний, приводит к иному результату, чем культивирование невежества. Какие комментарии?
Что мудрецы, собственно, в чем противоречие?
В одном стихе говорится, что процесс культивирования невежества приводит к темнейшему району невежества. Но культивированное знание еще хуже. Культивированное знание приводит к иному результату, чем культивирование невежества.
Там просто есть немножко разные слова. Можно мне, я в санскрит посмотрю, пока мне кто-нибудь другой может задать еще какой-нибудь вопрос?
Книгу
подай. Книгу.
Значит, ум, он как бы работает в комнате, которая называется эфиром, да? Значит, вот человек, это значит молитва, это значит возможность молитвы умом, да? Или это непосредственно душа уже, значит?
Во-первых, ум находится вне эфира. Эфир – это грубый материальный элемент, ум – это тонкий материальный элемент, и он находится вне эфира, он не занимает никакого места в пространстве. Эфир – это просто, по сути дела, пространство. Ум находится вне пространства, и у него нет материальных измерений. Теперь, что касается того, чем, собственно, человек произносит молитву, он может произносить молитву просто языком, даже не умом. Так, язык что-то произносит, а ум где-то в другом месте находится. Он может произносить ее умом, он может произносить ее душой. Все зависит от того, как он ее произносит. Может быть душа, может быть ум, может быть язык, может быть магнитофон это произносит. Он тоже может молиться. Да, потому что мы и есть душа. И если мы научились отделять себя от ума, если мы научились отделять себя от этой песенки, которую он все время поет, то тогда мы уже в какой-то степени осознали себя как ум. Еще какой-нибудь есть вопрос?
Есть такой пример, как один человек, так сказать, слушать людей, все время бросался, они как почти не с кулаками. Скорее всего, бросался там на политического какого-то лидера, который что-то говорил, он с ним бросался, он как-то звал, как агрессию. И в результате этого, значит, Федор стал очень плохо бросаться. Мы сказали, что да, что он обладает сознанием, не нужно с ним так обращаться. Когда он перестал гневаться на телевизор, телевизор как бы выровнялся. С этой энергетики, там, не
знаю, сознание человека может влиять на материю, это факт. И эти эксперименты мы проводились очень часто. Так, скажем, все люди, которые занимаются парапсихологией, они знают, что сознание человека может влиять на материю. Предположим, были такие эксперименты, что человека ставили перед генератором случайных чисел. То есть в результате какого-то абсолютно случайного физического процесса генератор случайных чисел выбрасывал числа в каком-то пределе. Так? И перед ним садился человек, это абсолютно независимый прибор, который стоит вот там. Вот перед ним садился человек и начинал играть на понижение. Естественно, эти числа, они, у них есть какой-то средний, они колеблются вокруг этого среднего. Человек садился и начинал играть на понижение. Он играл на понижение, и среднее это, оно понижалось на самом деле, реально. Они все равно были случайны, но они понижались. Это довольно хорошо статистически документированные опыты. И это тоже в значительной степени зависит от, еще от человека. От того, насколько он сильно может сосредоточиваться, что он может делать. То есть сознание человека может влиять на материю. Это не значит, что в материи сознается сама по себе. Просто само сознание вносит какие-то помехи. Точно так же, как наше сознание влияет на вот эту материю, оно может влиять и на эту материю, в меньшей степени, но оно может влиять. Оно может влиять на другую, любую другую материю. Естественно, конечно. Естественно. Не то, что телевизор на него обиделся. Подумал, что ты на меня нападаешь, бросаешься на меня. Просто он повлиял таким образом.
Как мы можем помочь тем преданным, которые вот в силу своей обусловленности видят дурные качества преданных? Потому что процесс становления веры – это общение с преданными, а они не желают общаться или же оскорбляют.
Самый лучший способ помочь таким преданным – это не проявлять дурных качеств. Это самый верный способ. Если мы сами не будем проявлять других дурных качеств, то они не будут их видеть, и, соответственно, они сами в полном экстазе дальше прогрессируют. Самый лучший. Сложно, но...
Как-то заведено кланяться в ноги, лотосный стоп, вот большое значение придает именно этой части тела. Почему? Которое заведено, вот мы бессознательно как-то, я лично бессознательно кланяться. Именно стопы, именно кланяться в ноги.
Это служение, стопы олицетворяют служение, стопы Кришны. Когда мы говорим, что мы должны привязаться к лотосным стопам, стопам, то имеется в виду служение. То, что мы, в общем-то, как бы отбрасываем свою собственную волю или свое собственное желание, говорим, я покоряюсь тебе, буду делать все то, что ты хочешь. В этом смысл. Помимо эзотерического смысла, то, что там в стопах чистого преданного заключена бхакти, что они являются обителью бхакти, что когда он ходит, то эта бхакти, она там остается, можно ее взять и себе на голову положить. Вот, но... В принципе, сами по себе стопы, они олицетворяют служение. Все. Да. Это просто то, что мы отбрасываем как бы вот это вот своеволие, желание самому быть самым главным, так, и признаем над собой чью-то власть.
Человек против пущей трансцендентальной медитации интересуется, может ли он одновременно читать пресекретную мантру, и также процитировать, не скажет ли ему, что это нельзя делать?
Здесь ему не скажут ничего. Здесь любой человек может повторять что угодно и повторять мантру Хари Кришна, и все будут только счастливы. Вот. Однажды у Шрилы Прабхупады была долгая история взаимоотношений с Алленом Гинзбергом. Аллен Гинзберг был вот этим знаменитым битником, одним из идеологов революции хиппи в Америке, и он ездил в Индию, он в свое время приходил на первые киртаны с преданными, он услышал Хари Кришна еще в Индии, он вместе с ними пел на гармонике. В какой-то момент прошло много времени, Шрила Прабхупада основал все движение, и Аллен Гинзберг встретился с ним в Лондоне. Он опять принес свою гармонику, пришел к Шри Прабхупаде и говорит: вот я опять недавно ездил в Индию, и я там новую мантру выучил. Вернее, не новую, а там я вот... Шри Прабхупад спросил у него, повторяешь ты мантру или нет? Он говорит: ну иногда, но вообще-то я сейчас другую мантру повторяю. Хочешь, я тебе спою? И он достал эту гармонику и стал петь. Все больше и больше, все более и более глубоко. Шрила Прабхупада слушал, слушал, говорит: очень хорошо. А теперь попой Харе Кришна. Он стал петь Харе Кришна. Он немножко попел, потом Шрила Прабхупада сказал одному преданному: ну теперь ты веди, все вместе попоем. Вот. На самом деле человек может делать все, что он хочет. И если он повторяет Харе Кришна, то все будут только радоваться. Он может заниматься трансцендентальной медитацией. Трансцендентальные медитации, они учат там людей парить в воздухе. Он может парить в воздухе и при этом повторять Харе Кришна. Это было бы занятно вообще.
Кажется, в комментарии говорится, что не изучив первую и вторую песню, нельзя браться за другую. Ну, как бы критерии изучения.
Критерии изучения, ну, по крайней мере, мы должны прочесть эти две песни и подумать. Смысл в том, что все песни Шримад Бхагаватам как бы олицетворяют тело Кришны, и первая и вторая песня Шримад Бхагаватам — это стопы Кришны. И не припав к стопам Кришны, нельзя подниматься дальше. Теперь, что значит изучить? В сущности, мы изучаем Шримад Бхагаватам и все эти песни Шримад Бхагаватам только для того, чтобы понять, кто такой Кришна. Чтобы, когда мы дойдем до 10-й песни Шримад Бхагаватам, и когда мы будем видеть, что вот Кришна пошел в лес, стал играть на флейте, и со всех домов из соседней деревни побежали оттуда девушки на звук этой флейты, они стали водить хороводы, так, когда, чтобы когда мы стали читать это, мы не подумали, что вот тут вот это какой-то лель, пастушок так играет на флейте, и к нему девушки бегут, как вот я часто привожу пример этого академика Рыбакова, который написал книжку, где он описывает Кришну, и он говорит, что вот Кришна, он очень хороший, он там такая прям милая религия, там эротическая до предела вообще. Кришна там, это самое, сари у пастушек снимал. Ему так нравится об этом говорить. Залезал на дерево, они там стояли под деревом. Вот. И Кришну поэтому все так любят. Именно поэтому его все так любят. Но вот эта вот международная корпорация, которая называется Обществом сознания Кришны, они совсем о другом Кришне говорят. Да? Вот, они про другого Кришну рассказывают. Так вот, чтобы действительно мы поняли, кто такой Кришна, и поняли смысл того, всего того, что он делает, и не ударились, не стали последователями академика Рыбакова, нужно прочитать первые 9 песен Шримад Бхагаватам, в частности, первую и вторую песню Шримад Бхагаватам, где описывается процесс творения Вселенной, и говорится, что это тот же самый Кришна, что это тоже Кришна. Что он сотворил этот мир, что он был до того, как Брама возник, что потом он Браме руку пожал, потом там произошло все это, то, что случилось. Вот. Если мы будем это помнить, то тогда мы будем достаточно в безопасном положении.
Вы это делите в служении. В одном, если пригласить служить с Кришной, что значит служить с Кришной? Слушать это было мальчик.
Это очень хорошо, что вы понимаете слушать. Если вы будете долго слушать, то в конце концов вы поймете, что значит дружить. Потому что все начинается со шраваном. Не торопитесь. Вы сможете дружить, но это не сразу приходит. Сначала должно быть шраваном, потом киртаном, потом смараном. Мы еще даже не дошли до уровня смараном. Смараном – это память о Кришне. Сначала мы должны как следует слушать. Потом мы должны как следует прославлять, рассказывать о Кришне. Потом, когда мы достаточно долго будем рассказывать о Кришне, мы начнем думать о Кришне. Так? Потом, когда мы начнем думать о Кришне, то мы начнем молиться Кришне. Потом, когда мы начнем молиться Кришне, мы начнем поклоняться Кришне. Потом, когда мы начнем поклоняться Кришне, мы начнем служить Ему. И только потом, на более высоких стадиях, мы сможем дружить с Ним. Поэтому не торопитесь. Сначала слушайте. Дело в том, что вы сейчас не видите его, поэтому вы не можете дружить с ним. Естественно, вы не можете дружить, потому что вы не видите. Когда увидите, тогда и сподружитесь.
Вот мы ездим в Индию и берем там курс по рекламе дорог, по которой ходят великие мудрецы, преданные святые, и посыпаем себе на голову. И говорят, что это страшно очищающее действие. Как этот процесс происходит вообще? Как это очищение?
Как это очищение? Говорится, что в одной щепотке пыли Вриндавана находится сколько-то там кроров, сколько-то сотен тысяч Кришн. Пыль Вриндавана или пыль Парикрама, она обладает вот этой вот энергией бхакти. Теперь это сам процесс очищения, можно понять, что мы очищаемся по тому же самому принципу, потому что вожделение у нас проходит. И это, на самом деле, очевидное действие, которое есть. Если человек находится в Индии каким-то образом, в святых местах путешествует, то он абсолютно забывает обо всем этом. Ему потом до тех пор, пока он в Алмату обратно не вернется, какое-то время он, так сказать, в отпуске от своего вожделения и всего остального. Вот. Таким образом это действует. Это... Говорится, что есть три вещи, которые несут на себе энергию бхакти. Это пыль с лотосных стоп преданных, это вода, которая омывала их лотосные стопы, и остатки пищи, которые попробовал чистый преданный. Это то, что Кришна Бхакти Чарана Рену, это то, что несет в себе энергию бхакти. Как это происходит, я не знаю, но мудрецы говорят, что энергия бхакти, несмотря на то, что она трансцендентна, она тем не менее имеет материальные носители, это материальные носители три вот этих вещи. И когда мы принимаем, соприкасаемся с ними, тогда бхакти приходит на нас как-то. Попробуй.
Не хочу плохо думать, но вот просто вопрос. Почему медленно переводятся книги Шрилы Прабхупады?
Потому что этим никто не занимается. Потому что я тут сижу. Мне тоже переводить книги Шрилы Прабхупады. В частности. Нет, не только я, но я один из тех, кто из-за кого они так медленно переводятся. Сейчас, правда, третий том, вот сейчас вот будет напечатан, четвертый письмо Шримад Бхагаватам. Проблема в том, что мы с самого начала старались лучше, как можно лучше переводить, и мы очень большое внимание уделяли качеству, в отличие, скажем, от каких-то других людей, которые переводили на другие языки. Вот. И это вызвало то, что это так медленно. Но сейчас есть надежда на то, что это пойдет быстрее. Но она, правда, всегда была. Может быть, она примет какие-то реальные очертания сейчас.
Да вот говорят, что перевод Бхагавад-гиты
существует. Существует, да. И она сейчас работает. Он скоро будет закончен. Уже 6 глав отредактированы, еще остается 12 глав. А пятая песня после четвертой, да. Она переведена тоже уже. Пятая песня, шестая песня переведены. Но не отредактированы еще.
Как действует механизм благословения? Чьи благословения?
Механизм благословения действует очень просто. Преданный отличает качеством сатьям, все то, что он говорит, исполняется. Если человек в течение достаточно долгого времени хранил вот этот обет правдивости, то его слова обретают определенную силу. И когда такой человек произносит эти слова сбываются. Сам Кришна заботится о том, чтобы его слова сбылись. Он знает, что мы преданные сатьям, он никогда не врет, и поэтому Кришна делает так, чтобы не сказал чистый преданный, все исполнилось. И мы можем видеть, это есть несколько уровней вот этого вот качества. И мы можем видеть, что все то, что говорил Шрила Прабхупада, все сбывается. Просто потому, что Кришна сам заботится об этом. В этом механизм. Преданный говорит что-то, Кришна, зная, что преданный честный, заботится о том, чтобы слово преданного исполнилось.
Если
Uh-huh. позитивное видение для нас. Что значит для нас позитивное видение? Для нас позитивное видение заключается в том, что мы должны верить в слова Гуру и Кришны и верить в то, что занимаясь этим всем, так или иначе мы преодолеем все проблемы, которые у нас сейчас есть. В этом заключается наше позитивное видение. Нам не нужно надевать никакие розовые очки. Нам не нужно внушать себе, что все хорошо, когда все плохо. Мы можем отчетливо знать, что все плохо у нас. Мы должны знать, на какой у нас все стадии. Но мы должны знать, что если мы, тем не менее, несмотря ни на что, несмотря на все эти проблемы, которыми мы сталкиваемся сейчас, будем продолжать идти этим путем, мы так или иначе достигнем цели. И в этом заключается наше позитивное видение. Окей, наверное, уже хватит, да, уже слишком поздно. Сила Прабхупада ки джай.